Добрый день, уважаемые слушатели! С вами программа «Кадры» и я ее ведущий Константин Дубровин. Сегодня с нами в студии генеральный директор компании «Прагматик» Антон Пожильцов. Здрасте!
Очень приятно. Здравствуйте!
Мы поговорим про карьеру в продажах, про секреты управления талантливыми сотрудниками, а также мы поговорим о том, как подружить людей и бизнес-процессы. Антон, я знаю, что вы сделали сумасшедшую карьеру в продажах в автобизнесе. В чем секрет крутых продаж?
Я думаю, здесь одновременно есть и сложные вещи, одновременно достаточно простые. То есть, я думаю, это прежде всего заинтересованность какая-то в результате, и личная, да? Потому что сначала ты начинаешь это делать сам, потом уже за тобой идет коллектив. Ну, соответственно, сумасшедшие, спасибо, да, за некоторую похвалу. Сумасшедшей карьерой, может быть, это назвать все-таки, ну, слишком уж высоко, да, но тем не менее, действительно, результаты были хорошие. То есть начинал я когда-то с менеджером по продажам автомобиля Audi в 2007 году, и, соответственно, ну, карьеру вольно-наемного сотрудника я закончил в 2012 году, находясь на должности директора по продажам автомобильного холдинга Valux. Ну, там 9 автосалонов было у нас.
Какой совет дадите менеджеру по продажам Audi, чтобы он через 5 лет стал директором по продажам?
Мне, кстати, повезло то, что в свое время на меня попал именно в Audi, потому что я считаю то, что те наработки и стандарты продаж, да, которые там применяются и были изначально, ну, так сказать, некоторые построения, они мне пригодились потом в, ну, в карьерном росте, да, и в становлении компаний, ну, фактически везде. Потому что, ну, с некоторой адаптацией их можно применять фактически на любую сферу деятельности, на любую нишу. С точки зрения применяемости для молодого менеджера, наверное, стоит сначала прислушиваться к тому, что тебе говорят вокруг, да, то есть как бы попытаться впитать в себя все возможные, ну, как бы наработки, да, то есть посмотреть, как это происходит, и постепенно, пропуская через себя, уже начинать, ну, показывать какой-то результат. То есть, конечно, сначала учеба.
А вы слушали окружающих?
Да, что, сначала да.
Что ценного, какие инсайты были?
На самом деле, прежде всего, подход именно к продажам. То есть, один из основополагающих, наверное, моментов – это так называемое закрытие сделки. Угу. Да, это когда в премиальной продаже вы фактически делаете все для того, чтобы человек, который к вам пришел, принял решение здесь и сейчас в вашу пользу. Здесь есть несколько стереотипов, с которыми, ну, постоянно приходится, так сказать, их разрушать, да, в сознании менеджеров. А это, кстати, применимо к любой абсолютно нише. То, что молодой менеджер, он думает, то, что тот продукт, который он представляет, он почему-то должен быть все-таки совсем лучший в мире. Конечно, это действительно должно так. То есть продавать совсем какие-то вещи ненужные, да, наверное, действительно не стоит. Есть действительно ряд бизнесов, не совсем корректных, в которых как бы сложно, так сказать, делать какие-то примеры, да, или делать рекомендации, потому что, ну, всегда будет какое-то противоречие. Но нужно понимать, если мы продаем какую-то вещь, которая стоит в рынке, ну, в ряде конкурентов, то вы, как профессионал, должны быть уверены в том, что продаете вы самое лучшее, вне зависимости от того, есть это так это или не так. Потому что, как показывает практика, определенные продукты, они обладают какими-то качествами, которые совокупная составляющая у них там, где-то что-то лучше, где-то что-то чуть хуже. И здесь прежде всего имеет значение, как вы это делаете.
Я знаю, что вы глубоко прокопали тему мотивации. А прокопали ли тему самомотивации? Как менеджеру по продажам самому так полюбить продукт, чтобы с горящими глазами его продавать?
А здесь должен быть, наверное, подход, и это, кстати говоря, очень важно. Человек, который приходит сейчас на любое место работы, он должен понимать, что компания для него на самом деле является тоже инструментом. То есть, это не то, чтобы ведение бизнеса внутри бизнеса, это не совсем так. Но у вас должен быть подход, что у вас есть все инструменты для того, чтобы вы зарабатывали. И никогда не надо искать каких-то идеальных условий для того, чтобы… Вот бывает очень много таких примеров, подходов, да, когда сейчас там, ну, молодые люди приходят, и вот они начинают искать, что им не хватает. да, то есть, не знаю, там, вот как красивых вещей вокруг, да, там, не знаю, не тот телефон, не такая связь. Это все имеет значение, но это действительно второстепенно. То есть, вы сами, как система в системе, должны создавать определенную атмосферу, определенный подход, чтобы... ну, как бы компания вместе с вами, и вы там зарабатывали. То есть вы должны создавать эту атмосферу сами для себя. Это очень важный подход.
Спасибо. Кого берут в руководители?
Ну, к сожалению, иногда берут почти всех, но это неправильный подход. Берут руководители, на самом деле, старый подход был, это те, у кого лучше всего получается в продажах у самого. Но на самом деле там, конечно, огромное количество качеств, да, и компетенций, которым должен обладать и руководитель. В свое время у меня было много примеров, когда одни из лучших менеджеров подходили и спрашивают, ну, там вот, девушки, кстати, очень хорошие продажницы, да, это такая классика, кстати, в автомобильном бизнесе очень хорошо получается. И после определенных результатов они подходят и спрашивают тебя, вот я хочу быть старшим менеджером. Ну, то есть, и когда их начинаешь расспрашивать, хорошо, давай мы посмотрим, какими, ну, давай с тобой прикинем, какими компетенциями ты обладаешь вот на данном этапе. Там и смотрим, там переговорный процесс, там коммуникативные навыки, навыки закрытия сделок, продуктовая линейка. Дальше, лояльность компании, тоже определенная, как первичные навыки командообразования, управленческие какие-то вещи, хотя бы в первичном зачаточном вещи. Ну, так сказать, для того, чтобы хотя бы вставать на ступеньку выше и начинать уже не только через себя, да, показывать, но начинать мотивировать коллектив вокруг и, соответственно, выстраивать процессы. Так вот, когда мы начинаем эту сетку выстраивать, а там на самом деле компетенций может быть, там, не знаю, 20-30, их достаточно много. Их в зависимости от формата бизнеса можно ранжировать. Они действительно там бывают разные, имеют значение, ну, в зависимости от продукта и от формата компании, в которую, ну, это происходит. Но, тем не менее, нужно понимать, что любая из этих компетенций, она должна у этого сотрудника, ну, по крайней мере, быть выше среднего. Да, то есть это нужно действительно прокачивать. Все эти навыки, они открыты, да, сейчас огромное количество литературы, да, по сравнению с тем, что было раньше. И это нужно делать. Вот тогда, когда каждый из этих компетенций, да, и твое собственное как бы желание, навыки, они, ну, начинают становиться на какой-то уровень, значит, да, нужно переходить постепенно на уже управленческие вещи, команды.
Тому, кто стал руководителем отдела, что нужно показать в первый месяц?
Сначала, это такая стандартная рекомендация, да, сначала нужно разобраться, что происходит. Несмотря на то, что очень многие компании проходят, ну, казалось бы, продают почти одинаковые там продукты, да, одинаковые ниши, сферы деятельности, все везде по-разному. У меня тоже были на заре моей карьеры, там, если интересно будет, расскажу, интересные такие очень, в том числе и ошибки, да, которые я совершал, когда я поступал несколько шаблонно. То есть я переходил из одного автомобильного салона в другой и почему-то не начинало получаться. Когда я сделал очень такой скрупулезный глубокий анализ, у меня действительно появился ряд, так сказать, наработок, да, чем можно было бы поделиться и почему так происходит. Например, да, когда мы приходим в какой-то новый отдел продаж, это не означает то, что, во-первых, там работают те же самые одинаковые люди, во-вторых, та атмосфера, да, те правила, в том числе и негласные, которые формировались там ранее, они были годами. И все это влияет друг на друга. Это не значит, и самый важный момент, вы должны заслужить авторитет. Это бывают разные тоже, так сказать, методы, там не надо опускаться до какого-то уровня, там пить пиво в подворотне, абсолютно не про это. Но, тем не менее, вы должны показать, что вы действительно, во-первых, играющий тренер. Это лучший, так сказать, подход, потому что просто пойди туда, сделай это, и вот почитай, и теперь все будет получаться. Нет. К сожалению или к счастью, вообще продажи настолько это специфическая вещь, что тут без какого-то органического, постоянного вовлечения процесс всех, в том числе, кстати говоря, и собственников, да, зачастую, если это мы говорим о малом бизнесе, то полноценного процесса его не получится. Угу. Поэтому сначала, если вы становитесь, так сказать, молодым руководителем, приходите в новый коллектив, конечно, нужен авторитет. Его нужно зарабатывать, его вне зависимости от качества вашей команды, нужно начинать именно с ней. Угу. Нужно разобраться, почему у одного получается, у одного нет, почему есть результат и так далее. Не рубить с плеча ни в коем случае. Угу. Потому что если будете начинать какие-то... Ну, сразу же вещи в плане того, что будет не так, я буду вас штрафовать, поехали. Нет, не получается. Это сразу же будет демотивация, это очень сильно влияет на продажи.
А что руководитель отдела может сделать для мотивации?
Ну, начнем, наверное, с классики. Существуют, во-первых, различного рода мотивационные сетки. Сейчас уже входит почти в стандарт, это различные прогрессивные мотивации, да, когда человек действительно... Иногда это бывает от количества, да. Иногда бывают какие-то дополнительные очень серьезные бонусы, если вы выходите за средний уровень продаж. Во-вторых, это, конечно же, некое построение командообразования. Это тоже очень важно, причем здесь действительно не зависит, у вас там 3 человека в отделе продаж или их 30. Нужно стараться выстроить таким образом работу, чтобы люди были уверены в результате. Ну, У них было у каждого некое свое дополнительное, так сказать, плечо поддержки, чтобы отдел продаж работал органически. То есть, если каждый будет делить, ну, то есть, вот только за план, за результат свой собственный, получается, что ну, очень серьезные провалы бывают. То есть, мало ли там просто человек отвлекается, будь это телефонный звонок, да, или это встреча клиента, если мы говорим о премиальных продажах. И все, собственно говоря, человек, который является вашим клиентом, он понимает, что он пришел не в компанию, да, где, так сказать, все ратуют за результаты, готовы ему помочь в чем-то, а, соответственно, он приходит там, где просто вот хотят получить какую-то ежесекундную прибыль с него. Это все чувствуется.
Конкуренция между менеджерами – это хорошо или плохо? Если в каком-то виде хорошо, то в каком виде?
Хорошо. Я думаю, да, хорошо. Единственное, не надо доходить до безумных вещей, когда люди действительно там… Можно там до ненависти довести. Но стандартные методы, когда лучшие менеджеры, да, то есть там на постоянной основе, то есть вы их и премируете, там это могут быть какие-то и материальные, и нематериальные вещи. Да, когда вы подчеркиваете, что конкретно они сделали, да, что у них получается, это конечно же, делать нужно. То есть это, ну, это одна из, так сказать, частей мотивации.
Кто в компании должен заниматься подбором менеджеров по продажам, на ваш взгляд?
Если по меньшей мере человек 3, это точно. То есть иногда это действительно вплоть до собственников. То, что принимать участие, конечно же, руководитель отдела продаж. И мое глубочайшее мнение – обязательно. То есть не только отдел кадров, да, или, ну, соответственно, те, кто занимается подбором персонала, не только. Это действительно должна быть командная работа и некая выстроенная политика. Потому что, тоже не секрет, страдают этим большие компании, то, что есть определенные параметры, да, есть, ну, какой-то набор стандартов, да, который применим, и под этот стандарт людей пытаются провести, но совсем не факт, что он совпадает с какой-то повседневной, да, надобностью. И очень часто там просто, так сказать, кадровый специалист, он не знает всех нюансов, которые необходимы. Конечно, собеседование, ну, возможно, оно просто двухэтапное. Лучше, конечно, если мы говорим все-таки о продажах, ну, так сказать, какого-то более высокого порядка, да, ну, не просто там человек, отвечающий на телефон, то здесь, конечно, зачастую нужно прямо с самого начала, да, начинать отбор. Но здесь, кстати говоря, вот ваша компания в этом плане, она очень сильно помогает рынку, потому что это действительно отнимает очень много сил и времени, и определенный правильный подход, он, ну, экономия времени, да, то есть вы набираете команду значительно быстрее.
Да, спасибо. Как руководителю отдела продаж на собеседовании распознать результативного менеджера по продажам среди таких же умных, красивых, толковых мальчиков и девочек?
Ну, есть определенные критерии, причем чаще всего это нестандартные вопросы могут быть. То есть, в чем, собственно говоря, наверное, секрет собеседования? Все понимают, что вы приходите и вам будут задавать какие-то вопросы. Обычно написано очень огромное количество книг, методичек, да, там, и для кадровых работников, или для тех, кто занимается. И также люди понимают, как они должны отвечать. Но сейчас только самые-самые неподготовленные люди приходят, ну вот что-то не прочитав. Но все ж просто. То есть человек, который пришел на собеседование, он должен примерить на себя, да, эту должность, понять, куда он пришел, с чем он встретится, да, какой там коллектив, что там будет происходить. И вы должны ему об этом рассказать, тоже, в принципе, замотивировать. Я, кстати, считаю, что неправильный подход, когда компания ведет себя, ну, как бы отстраиваясь, да, то есть вы к нам придите, а там дальше все расскажем. Если человек, сотрудник хороший, да, ну, то есть вот, который претендует на вакансию, на самом деле, получается, чаще всего мы должны сами его завоевывать, да, отчасти. Один из, ну, таких повседневных моментов – очень многое словами не опишешь. Вот я всегда как, например, делал? Когда я понимал, что мне хочется, вот к концу собеседования, иногда это может быть там 5 минут, иногда это там 1.5 часа, я понимал, что мне вот хочется дальше общаться с человеком. Это же прежде всего коммуникация, ну, то есть продажа. Какая бы она ни была, да, то есть она бывает небольшого рода, бывают очень растянутые сделки в зависимости от ниши. Если я понимал, что я хочу общаться с этим человеком, самый лучший критерий, если я понимал, я всегда старался набирать себе персонал с точки зрения, что я буду понимать, что я захочу сделать с этим человеком, ну, там, допустим, через полгода. То есть, как бы отталкиваясь даже чуть-чуть на позицию выше, то есть, как на старшего. Это на самом деле, и ты сразу начинаешь понимать, вот он действительно просто вот на время пришел, да, или же у него есть какие-то, вот он зажигает, да, то есть он хорошо рассказывает, он сам заинтересован, да, горящие глаза, ну, такие почти стандартные, да, вещи. Вот такой, ну, такие маленькие лайфхаки, да, соответственно, они помогают.
Почему сильные менеджеры по продажам увольняются?
Причин, наверное, несколько. Может быть, действительно, несоответствие ожиданий. Если это менеджеры не молодые, так сказать, и все-таки не совсем неопытные, так называемые звезды, да, как бы быстро выросшие, на самом деле могут быть завышенные ожидания. Я очень много видел, ну, даже когда-то, по-моему, на своем примере там были какие-то ряд небольших ошибок, и очень видел, так сказать, карьерных моментов у моих, так сказать, коллег и друзей, когда была некая переоценка. Тоже ведь не секрет то, что если мы говорим, всегда дефицит менеджеров по продажам и на самом деле хороших управленцев. Но вот что такое хороший управленец, это еще сложнее, да, чем нежели хороший менеджер. И бог с ним, то, что менеджер, он всегда может уйти, там, ну, рынок все-таки сейчас достаточно большой. Если же управленец приходит, который не готов, да, который еще не набрался навыков или не подходит под эту команду, да, то есть что-то происходит не то. Там действительно происходят процессы, которые экономически совершенно, то есть они бывают там, для компании очень-очень серьезными последствиями. Поэтому, если ты к этому не готов, лучше, наверное, даже и не пробовать. Лучше как бы не начинать. Другое дело, иногда бывает, как ты это поймешь, да? То есть все равно какой-то шаг иногда надо делать. Но вот эта задача на самом деле, наверное, как раз отдела персонала, да, или компании, которые набирают персонал, вот эти моменты отличить.
А как понять, в какой момент пора увольнять менеджера по продажам?
Ну, увольнять, наверное, сразу не надо. Надо сначала, конечно, попробовать, все-таки попробовать. Хотя, если люди начинают ну, делать какие-то уже совсем нехорошие вещи, да, ну, то есть разваливать коллектив, такие тоже бывают достаточно яркие примеры, увольнять действительно надо быстро. Но сначала, конечно, нужно вообще понять, что происходит. То есть, почему? То есть, человек, ему неинтересно работать, почему он не достигает результата. Очень часто бывает, что просто нужно болтик докрутить где-то, то есть, понять. В конце концов, если мы говорим о связи именно и работе руководителя отдела продаж, ну, вообще это классика. Да, то есть у вас не может быть в подчинении, у вас может быть, конечно, там и по 500 человек отдела продаж, но сейчас это, по-моему, в любой нише, да, то есть 10-15 человек – это максимум. Там, как Когда у тебя, ну, то есть, старший менеджер, возглавляющий какой-то коллектив, и ты, в принципе, должен понимать, что у тебя с человеком-то происходит. Угу. Может, у него, в конце концов, какие-то личные проблемы, вы, конечно, их не должны решать, но вы должны понимать, они пройдут, да, или как-то хотя бы что-то подсказать. Угу. То есть, увольнять сразу не надо, но если человек стабильно, конечно, показывает какие-то низкие результаты, тянет за собой коллектив, какие-то, бывают там, привычки, да, приобретает совершенно непотребного рода, ну, тут, да, тут надо расставаться.
Где последняя капля, когда мы перестаем докручивать и увольняем?
Ну, наверное, нужно, сейчас тоже много литературы на это по этому поводу написано, наверное, нужно давать какую-то просто временную отсечку, раз, и, соответственно, если человек как его, начинает на постоянной основе, да, совершать, ну, то, что от него требуется, то есть, или не доделывать что-то, наверное, это уже говорит о факте, о том, что пора. Угу. Но другое дело, что люди эти, ну, бывает, перемещаются, да, то есть, в этой нише постоянно, да, то есть, уже формируются даже какие-то базы менеджерские, и что они там делают потом дальше. Иногда действительно бывает так, когда люди приходят на новое место работы и получается. По каким-то совершенно вот фантастическим причинам. Бывает, не получается. Бывает, продажа вообще штука такая. Выгорают люди, иногда всю жизнь работают. Всегда по-разному.
Как проконтролировать менеджера по продажам?
Ну, во-первых, постоянные... Ну, все-таки необходимо постоянно смотреть на результаты. Вы, ну, CRM это вообще уже классика, хотя я когда сейчас работаю, ну, в консалтинговой деятельности, для меня было большим сюрпризом то, что даже компании там, в общем-то, с большими достаточно именами иногда работают без автоматизации.
Так может она не нужна?
Я думаю, она нужна. Другое дело, что ее нужно по-разному настраивать. Вы должны в ежедневном, там, фактически в онлайне, видеть показатели своей команды. У вас должны выставлены определенные там, точки, триггеры, да, по которым вы понимаете, что хорошо или не очень. Вы на это влияете как управленец. Вы это видеть должны на постоянной основе. То есть анализ производится как ежедневный, еженедельный, квартальный. И вы, соответственно, понимаете и можете этим управлять. А другое дело, что не все можно, так сказать, в цифрах мерить. Да, некоторые действительно нужно просто смотреть, что происходит с отделом продаж, но цифры, они действительно там на 90% вопросов они отвечают реальной ситуации. И на это можно влиять.
Какие ключевые показатели ставить менеджерам?
Ключевые? Ну, во-первых, наверное, можно подразделить на два. Сейчас, кстати говоря, появилась новая тенденция, я считаю ее правильной. Сейчас вообще очень много веяний различных, да, так сказать, происходит. Людей не штрафовать, а наоборот, их выстраивать таким образом сетку мотивации, чтобы они получали за выполнение. Это причем и работает очень интересно. Когда вы штрафуете, то ну, там, допустим, там, не знаю, опять-таки, CRM не заполнил, да, звонков определенное количество не сделал, то это людей напрягает. Это какая-то вот демотивация, да, люди грустят, да, у них нет энергии, она нам нужна, да, чтобы люди, ну, с желанием делали свое дело. А в данном случае получается как? Вы фактически платите наоборот за выполнение определенных стандартов. Соответственно, как бы люди это и начинают работать. Это один из первых моментов. Второе, соответственно, есть за выполнение, то, что, вот, ну, то, что реально нужно делать на постоянной основе. Второе, это действительно все-таки планы продаж. Это, ну, причем они могут в зависимости от ситуации в компании, иногда они могут быть одинаковыми, иногда они могут различаться. Да, здесь очень много копий по этому поводу сломано. Если у вас одинаковый отдел продаж, надо ли ставить его на всех, надо ли индивидуально, надо ли делать разные или одинаковые, ну, тут нужно смотреть на ситуацию. Все действительно по-разному.
План продаж в деньгах.
Да? Да?
А чем его мерить? Выручкой или прибылью?
А вот здесь вот по-разному. Если вообще на самом деле вы должны понимать, за что у вас компания получает деньги. Потому что, ну, тоже приведу примеры, бывает очень часто почему-то сейчас тоже от оборота какие-то получают деньги, но при этом компания не зарабатывает вообще. А более того, что если мы оказываем, ну, например, на строительном бизнесе, да, приведем пример. Компания может на чем-то иметь достаточно большую маржинальность, то есть прибыль, а на чем-то почти ее не иметь. То есть нужно выстраивать мотивационную сетку таким образом, чтобы они, эта сетка совпадала с целями, ну, собственно говоря, компании. Потому что в противном случае люди будут вроде как делать результат, а вы ничего не за, при этом не зарабатывать. А более того, что я считаю, что хорошим инструментом является, это можно делать с самого начала или на ежедневной основе. Я считаю, что даже рядовой сотрудник, я, например, всегда это делал, он должен понимать вообще, как существует компания, как она зарабатывает. Потому что, когда я был в автомобильном холдинге, например, я при обучении менеджеров, при первичном, я объяснял, да, что те, допустим, там 7 или 15% там на автомобиль, ну, я просто как пример привожу, это на самом деле не является какой-то чистой прибылью компании. Да, потому что очень часто у менеджеров сформируется стереотип, что вот они бедные, они там получают копейки, да, а как бы там сотрудники там руководящего звена или же, соответственно, собственники, они там являются миллионерами. Иногда так бывает, но, к сожалению, очень редко. Сейчас очень много моделей, хотя скорее наоборот, что людям почему-то продолжают платить деньги, да, то есть при этом их не обучив, и они не понимают, они выполняют какие-то, так сказать, обязательства. При этом ни компания, ни руководство, иногда и собственников, ну, сидят в жестких минусах. Так вот, наверное, один из ключевых моментов – это задуматься о том, что как выстроить и мотивацию, и вообще свою сетку продаж, чтобы это все соответствовало одному другому. И объяснить менеджерам, что мы именно почему, то есть требуем с вас, да, или просим, или вы, как, когда вы выполняете какие-то показатели, что с этого компания получает. То есть я, например, разбивал все, то есть там до расходов, там по автосалону, да, там до бонусов и так далее. И люди видели, как компания существует. Они понимали, что если вот они будут делать дальнейший шаг, это пробрасывается, то есть на их усилия, то есть почему он должен встать со стула, да, то есть нужно же объяснять людям, почему, проговорив по телефону те или иные слова с определенной интонацией, люди придут. Или почему нужно встречать, например, человека не за столом, да, садитесь, а почему нужно к нему выйти поприветствовать. И это все влияет, да, то есть на, ну, опять-таки, первое впечатление и так далее. Все, все, каждая мелочь. Это нужно все рассказывать.
Как поставить менеджеру выполнимый план продаж?
Ну, с одной стороны, наверное, все-таки отталкиваясь от его каких-то средневзвешенных показателей. С другой стороны, здесь опять-таки нужно, наверное, идти от цели компании. Если вы существуете не первый день, ну, как компания, редко, ну, мы сейчас все-таки говорим в основном о тех компаниях, которые не стартап, вы должны как раз делать декомпозицию, то есть вообще понимать, то есть ваши плановые показатели, да, то есть компании, которые вы хотите достигнуть. То есть для этого нужно сделать что? Какое количество менеджеров должно быть? Какое количество входящих звонков? То есть настройка трафика там, по маркетингу. Да? Ну, мы сейчас говорим, там целый огромный кусок, он идет рекламный, да, и касающийся привлечения клиентов. Мы сейчас в большей степени затрагиваем именно отделы продаж. Так вот, вы должны сначала понять, какое количество вам должно там прийти заявок или звонков. Сколько из них, там, исходя из средней конверсии, да, там, что для вам нужно сделать для, как руководитель, для того, чтобы эту конверсию увеличить? Что вам нужно, какие задачи и цели поставить персоналу, чтобы они этого достигли? Вот когда вы сделаете эту декомпозицию, вы будете понимать, что да, здесь он должен там, сделать такое количество звонков, произвести, назначить встречи и так далее. И все это выливается в конечное ежедневное планирование. Вот вы, собственно говоря, исходя из этого, ему и ставите. Но другое дело, что тут нельзя перебарщивать, да, если вы понимаете, что отдел продаж у вас там может как, физически принять 100 звонков, не надо их требовать от них 150 или 200, или сделать наоборот, если это холодный прозвон. Конечно, нужно, так сказать, нанимать и обучать персонал на постоянной основе.
Нужно ли менеджеров выводить на выполнение плана продаж? Если да, то как?
Да, конечно, нужно. Очень часто бывает, что план продаж, ну, тоже классическая достаточно схема, мы начинаем вспоминать о плане продаж за последнюю неделю до окончания месяца. Ну, это такая классическая схема. Сейчас тоже из таких одних последних, последних веяниях, вы фактически, во-первых, должны отслеживать это ежедневно. Действительно. То есть, если вы понимаете, что вы день или там неделю, да, закрыли с определенными показателями, вы должны понимать, что фантастики не произойдет. Вы должны влиять на этот процесс прямо здесь и сейчас. То есть, не в последний момент. То есть, и, соответственно, иметь определенный план действий, какой-либо, да, там, касающийся маркетинга или каких-то мотивационных действий в отделе продаж, если происходит что-то не так. То есть, всегда какие-то отходные планы, чтобы вы в результате результата этого добились.
Угу. Как обучать менеджеров по продажам, чтобы они действительно знали продукт? Больше того, чтобы они любили продукт?
Ну, во-первых, нужно этот продукт со всех сторон им показывать. Тут действительно в зависимости от ниши, понятно, что если вы продаете там Bentley, вы не сможете, да, данному человеку выделить этот автомобиль. Да, но если вы продаете какие-то более, да, рядовые вещи, то человек должен понимать, что эта вещь хорошая, и ознакомиться с ним, ну, там, во всех нюансах. Ну, это продукт. Да, то есть понимать, чем он отличается, чем он лучше от конкурентов, да. Очень часто бывает, продукты на самом деле очень похожи или почти одинаковые. А вот как его продает компания, да, и с какими дополнительными какими-то бонусами или фишками, это как раз именно задача, в том числе и руководства, и маркетологов, его таким образом упаковать и завернуть. Если мы говорим о каких-то рядовых вещах, да, то существуют, ну, тоже инструменты, как аргументаторы, да, то есть нужно данный продукт со всех сторон рассказывать, почему и как, иметь ответы на все абсолютно вопросы, которые может задать клиент. Ну, соответственно, это обучение на постоянной основе.
Давайте немножко отвлечемся. Вот интересно, в автобизнесе там очень ярко видна разница между ширпотреб и премиальным продуктом. И вот вопрос. Менеджеры, которые продают премиальные автомобили, зарабатывают ли они больше? Является ли это карьерным ростом перейти в премиальный сегмент?
И да, и нет.
Вот раскройте, пожалуйста.
С одной стороны, да. Более того, что чем автомобиль более дорогой, это некие определенные требования к самому себе предъявляет. Да? И, ну, это очевидно, да, потому что приходят другие люди с немножко другими запросами. Но я бы, кстати, не сказал, что это чем-то сложнее. Этому уровню просто нужно соответствовать, потому что, как у меня показала практика, чем более дешевый автомобиль, тем, наоборот, более сложная продажа. Ну, даже так, да. То есть, именно самыми дешевыми автомобилями почему-то бывают самые привередливые покупатели. Но это действительно классика, это, видимо, связано уже с психологическими особенностями, да, там, средневзвешенного покупателя, да. Те, у кого какие-то уже есть деньги, они немножко по другим критериям оценивают. Там само по себе, так сказать, более сложное, так сказать, ну, закрытие сделки, да, и процесс с ним взаимодействия, но на самом деле он же и как-то более логичен и приятен. У меня, ну, если говорить только тоже на примере своей карьеры, у меня самые высокие результаты при этом были, когда я немножко перевернул схему, и мы стандарты, ну, по сути, Audi, которые были на тот момент, мы их применили к продаже коммерческого транспорта. То есть, мы продавали Fiat Ducato по стандартам Audi. То есть, у нас были даже тест-драйвы на него. И если люди приходили, они очень сильно удивлялись, да, когда они, там, ну, обсуждая рядовой, так сказать, фургон, доходили там, до генерального директора, ну, иногда в кавычках, по процессу переговоров, да, и проведя тест-драйв, выпив там, 10 чашек кофе, и там, пройдя 4 квадрата переговора по цене, и купив у нас Ducato. Ну, вот такого рода подход мы... привнес, собственно говоря, свои результаты. Мы продавали, вот получается, 2011 год, но это было достаточно давно, да. Получается, наш автосалон продавал в 4 раза больше, чем ближайший конкурент в Москве. Да, и мы по итогу года, в результате, на коммерческом транспорте, мы сделали самые большие продажи в мире. То есть, даже не в Москве, а именно с одной точки было выдано самое большое количество продаж. Ну, собственно говоря, это именно, с одной стороны, вроде просто, с другой стороны, конечно, не совсем. Это команда образования, это стандарты продаж, это именно подход. То есть, на самом деле, глобально действительно не важно, что продавать. Глобально не важно. Здесь покупатель должен чувствовать, что вы каждому клиенту относитесь как к новому, да, как и очень с большим индивидуальным подходом.
Как руководителю отдела продаж стать директором по продажам?
Обучение. Дополнительное обучение. Если все-таки я директор по продажам, есть разница между менеджером и старшим менеджером. Есть большая, да, как мы, я перечислял примерно, да, какими, ну, навыками, да, и компетенциями надо обладать. Их там достаточно много. Но все-таки не, ну, это, можно этому научиться. До руководителя отдела продаж сложнее все-таки, да, то есть это еще определенный уровень, этап. Здесь уже нужно, ну, какие-то специфические навыки. Здесь нужно уже понимать, что такое управление с большой буквы. Директор продажи, на самом деле, это, наверное, все-таки еще следующий уровень. Это как, когда вы уже выступаете в большей степени даже как политик. Это как раз уже работа, во-первых, с собственниками, то есть во многом, да, то есть понимание их интересов, да, и отстаивание их со стороны компании. Это уже формирование не просто, да, хорошей команды, а вы должны сформировать уже сами хороших управленцев внутри этой команды. Ну, например, хороших руководителей отдела продаж. Также их замотивировать, да, немножко другими уже методами, да, мы работаем уже, ну, это, ну, так сказать, немножко другая стратегия. Ну и, соответственно, вы должны обладать рядом, опять-таки, компетенций и навыков уже другого рода. То есть вы должны взаимодействовать, ну, если на автомобильных, на автомобильном примере это представительство, это политика, да. То есть вы должны отстаивать интересы команде, компании, у вас должны хорошие навыки переговорного процесса, вы четко должны знать, какими сильными и слабыми сторонами как компания вы обладаете для того, чтобы, так сказать, экономическую эффективность для своей компании отстаивать.
Угу. Насколько трудно быть топ-менеджером? Стоит ли туда расти? Стоят ли плюшки тех нервов, того времени потраченного?
Наверное, у всех по-разному. Для меня, конечно, да. И для большинства моих коллег, кого я знаю, наверное, да, стоит. Есть ряд примеров, когда люди не удерживаются на верхах и, наоборот, переходят... Ну, там частый пример, кстати, руководитель отдела продаж в автобизнесе, то, что возвращаются обратно в менеджеры. И иногда легче, причем становятся очень хорошими и примерными менеджерами, потому что понимают, что с них спустился очень большой груз ответственности. Более того, что если мы говорим о премиальном сегменте, очень часто бывает, что заработок рядового менеджера, он даже превышает руководителя отдела продаж, причем, ну, по достаточно понятным причинам. Не всем. Это действительно не всем нужно делать. Пробовать, конечно же, надо, потому что все-таки это некая следующая планка. Да, то есть это обладание другими абсолютно навыками, спецификой. Но, наверное, не всем. Это тоже индивидуально.
Как сделать выбор, куда пойти, расти по карьерной лестнице? Вверх, становясь руководителем, или в бок, становясь тренером, консультантом?
Вот здесь вот уже нужно смотреть на свои навыки. Что хорошо получается у самого. Если хорошо получается управлять командой, да, и ты хорошо работаешь цифрами, да, ты там правильно знаешь, как выстраивать там планы, те же самые продаж, то это такая некая рядовая, да, работа в поле. Да, то есть мы через себя выстраиваем команду. Есть, кстати говоря, немножко отступление такое небольшое, да, есть вот из своих собственных наблюдений, в том числе и по консалтингу, очень часто бывает, что отдел продаж, на кого он похож? Он похож, бывают два парадокса, но они такие немножко там с юмором к этому можно относиться. Или отдел весь похож на руководителя отдела, то есть, ну и будь то, там бывает, или ну и, соответственно, роб, да, или же это просто вот какое-то подразделение, да, компании, потому что подбирают под себя очень часто. А бывает, что компания похожа на кадровика. Такие тоже бывали примеры, и причем вот именно с какими-то специфическими очень психологическими моментами. Это такой момент для собственников, наверное, стоит задуматься, а вот кого вы действительно, то есть если это хороший кадровик или это хороший руководитель отдела продаж, наверное, все в порядке. Если какие-то есть моменты, подумайте, что происходит, потому что набирают они под себя.
У нас 2 минуты остается в эфире, и последний вопрос такой, знаете, с подковыркой. Насколько легкий тренерский и консалтинговый хлеб?
Нелегкий вообще. То есть совсем-совсем нелегкий, но, наверное, в этом есть некий соревновательный момент. Да, и более того, что ты всегда понимаешь, что ты всегда востребован рынку. Потому что у нас вообще бизнес находится всегда в стадии какого-то роста, в становлении, да, и ты как профессионал и как команда будешь нужен всегда. Просто нужно выстраивать под всех абсолютно разные вещи, никаких шаблонов.
Спасибо. Спасибо за этот разговор. Друзья, спасибо, что этот час вы были с нами. До встречи на следующей неделе. Комментируйте это видео. Пока.